В чем различие между Бадха и Мукта, обыденным человеком и освобожденным?
Наставление Шри Рамана.
Бадха живет головой, не сознавая себя в сердце. Аджняна Сидха, Джняни, живет в сердце. Когда последний перемещается и обращается с людьми и вещами, то знает, что видимое им не отдельно от единой высочайшей реальности – Брахмана, которого он осознает в сердце, как свое собственное «я» – реальность.
Так Махариши задается вопрос, в чем различие между обыденным человеком и освобожденным. Обыденный человек живет головой, не осознавая себя в сердце. Джняна Сидха живет в сердце. Как жить в сердце в пространстве таковости? Это всегда значит слушать его. При любых обстоятельствах. Но для начала мы должны отделить сердце от того, что им не является. Породить четкое, однозначное, вполне определенное развлечение. Мы должны полностью разграничить функции обыденного ума, эго и сердца. Под сердцем здесь, конечно, имеется в виду сердечное пространство, пространство истинного «я». И мы должны для начала их разделить однозначно, четко, без всякой неясности. Сейчас они перемешаны. И мы часто путаем их. Так новичок путает относительную и абсолютную истину. Иногда он проецирует относительную истину на абсолют. Иногда он в относительном измерении пытается неумело проявлять абсолютное видение. Тот же, кто разделил эти две истины, знает цену каждой. Как это можно сказать? Допустим, неопытный человек, который знает только интеллектуальное самоосвобождение, он еще не хранит его в сердце. Поэтому он нуждается в чем-то внешнем выражении. Допустим, если он на кухне, ему можно подойти и спросить, готов ли прасад? Он скажет, желая продемонстрировать свое видение, может сказать, прасад или не прасад, готов или не готов, все это иллюзия. В недвойственном уме вообще нет никаких качеств. Но разве его спрашивают об абсолюте или самоосвобождении? Ему в относительном измерении вполне задают конкретный вопрос. То есть лила другая ведь. Лила относительная. Это означает, что он не синтегрировался достаточно с лилой, хотя совершает героические попытки самоосвободиться хоть как-то. То есть в душе у него еще присутствия глубокого нет, а его просто есть ментальное подобие, и оно еще не гибкое, то есть оно не интегрировано. Это для новичка нормально. А что более глубокий практик? Он в душе знает, что не просад, не готов, не готов. Он знает и молчит. Почему он молчит? Потому что говорить некому. И некому об этом рассказывать. Он это понял. Если его спросят должным образом, в должных обстоятельствах, он расскажет. Нет, он изобразит из себя того, кто пребывает в неведении. Тем не менее, поскольку он принял решение интегрироваться с какими-либо проявлениями, быть в какой-либо игре или лиле, то он четко понимает, что эти два состояния разделены. Поэтому, будучи за пределами всех качеств, он спрашивает о просаде. У него есть как бы два сознания или два уровня реальности. И он беспрепятственно движется очень свободно в этих двух уровнях. Его сознание находится в абсолюте. Его относительный ум и тело находятся в относительном измерении. Это уже как бы игра. Он полностью не отождествлен ни с я, ни с просадом. Тем не менее, он задает такой вопрос. Или там готовит его. То есть. И две этих линии, как бы, они существуют параллельно. То есть, они полностью раздельные, как северный и южный полюс. У неопытного практика непонятно. Северный и южный полюс, у него экватор где-то. Но когда эти два полюса отделены, то он играет просто, перемещаясь от одного полюса к другому. То есть он полностью свободен. В дзен это называют положение гостя и положение хозяина. Иногда он может проявить положение хозяина, то есть абсолютный ум. Иногда положение гостя, относительный ум. И это и есть гибкость. Гибкость ума заключается в том, что мы свободно можем принимать роль гостя или роль хозяина. Неопытный же практик этих ролей не совсем понимает или совсем не понимает. Гибкость означает учитывать ситуацию и интегрироваться с ней. Интегрироваться значит настраиваться на нее, быть в состоянии гибкого, спонтанного отклика, в состоянии гармонии ситуации. Ну а с чем интегрироваться и на что настраиваться, принимает решение его самый тонкий ум. Если такое решение принято, то такая интеграция происходит. То есть принято решение следовать таким правилам, происходит интеграция с этими правилами. Принято решение их отменить, происходит интеграция с решением им отменить, проявляется другая лила. Но если принято решение интеграции, то такая интеграция происходит. Принято решение готовить просад, происходит интеграция с этим. Принято решение поститься, практиковаться аскезу, интегрируешься с этим. Принято решение быть в ретрите, происходит интеграция с этим. принято решение заниматься служением, происходит интеграция с этим. То есть в любом случае есть гармония. Почему есть гармония? Потому что есть полнота отклика на ситуацию. И нигде тогда нет убытка или ущерба. Принято решение заботиться о теле, обрести ситхи долгой жизни, происходит настройка, гармония. И благодаря этому они достигаются. Принято решение истязать тело ради самоосвобождения, что ж, это другая лила, если такое как бы решение принимается, практиковать аскетизм. Происходит гармония и с этим. Но нигде нет замешательства. В зависимости от того, какое решение происходит и какой отклик из естественного состояния на ситуацию есть, такие лилы и выбираются. Принято решение как бы укреплять монашество, происходит отклик и интеграция ситуации монашества. Принято решение танцевать безумный танец Аватхуты, происходит отклик на другую лилу. Все это полноценное и полноправное, то есть это ситуация без выбора, без оценки. Ничто не признается неправильным, ничто не признается правильным. Все однозначно, абсолютно, чисто и совершенно. Ничто не выбирается, но ничто и не отвергается. Происходит просто чистый, естественный, спонтанный отклик. И йогин он перестает в обычном слове как бы уже руководствоваться мышлением, вернее, он его использует, мышление. Он перестает им руководствоваться, сформированным опытом, эгоистичной мотивацией, страхами, надеждами, цепляниями. Это просто непрерывный такой живой отклик постоянный. Что-то наподобие игры в теннис. Вам послали шарик, вы прыгнули, отбили. Снова ждете. Вам послали шарик, вы прыгнули, отбили. У вас нет мыслей. Вы не думаете, я два шага сделаю, махну ракеткой, ударю по шарику. Ваше тело просто реагирует. Это просто отклик мгновенный, естественный, просто естественно присущий вам. И такой йогин, он просто движется, как бы переливаясь среди объектов, вещей, событий и людей. Он движется в состоянии без субъектности, без объектности. Он просто движется, как центрированный фокус однородного пространства. Это пространство просто играет, откликаясь на разные ситуации. И у него четко разделено состояние пространства и состояние относительной ситуации. Когда йогин в состоянии пространства, у него нет никаких мыслей об относительном, никаких суждений, никакой логики, никакого сформированного опыта. Он полностью все это отбрасывает. Никаких фиксированных идей, никаких предпочтений, никаких оценок. Он полностью за пределами. За пределами вообще, в отношении вообще чего бы то ни было. Когда же он находится в состоянии отклика, гармоничного отклика, интеграции ситуации, то наоборот, у него есть полное, тотальное вхождение в ситуацию, абсолютное принятие лилы этой ситуации, абсолютная с ней интеграция и проявление. Так, словно эта ситуация для него в данный момент самая важная на свете. Хотя для него нет ничего важного на свете. Исконное пространство присутствует, но и ситуация присутствует также. И когда две эти вещи присутствуют, это и есть объединение созерцания с поведением. Практика проявление, лила, игра. Вот такое состояние это и есть то, что нам сказал Рамана, когда человек живет в сердце. Два состояния внутри него полностью поняты, прояснены, отлично одно от другого и размещены по разным полюсам. Он имеет сердце пространство, вовне откликается на ситуацию. либо если он в медитации обращается к пространству, ситуация исчезает. И так в каждый момент. Другими словами, такой йогин не имеет больше никакого кармического действия. Чем бы он ни занимался, становится мистическим ритуалом, священнодействием. Каждое слово подобно благословению или мантре.
Когда последний перемещается и общается с людьми и вещами, то знает, что видимое им не отдельно от единой высочайшей реальности – Брахмана, которого он осознает в сердце как свое собственное «я» – реальность.
Когда такой джняни перемещается, общается с людьми и вещами, он знает все, что им воспринимается, не отделено от той реальности, которую он воспринимает в сердце, как свое «я». Его жизнь становится такой непрерывной игрой или творчеством этой энергии. Если он решает проявлять себя, он проявляет себя. Если он принимает решение проявлять самоосвобождение, он проявляет самоосвобождение, давая урок другим. Но у него нет больше опоры на эго, на личность, хотя личность не отвергается, она просто понимается как пустая. Задается вопрос, а обычный человек? Махариши говорит, обычный человек видит вещи вне себя. То есть он отделен от мира, от своей собственной глубинной истины. От истины, которая поддерживает его и все видимое им. Видеть вещи вне себя есть заблуждение. К примеру, я не чувствую, что я читаю лекцию. Что-то говорит язык, и ум подбирает какие-то фразы из тонкого интеллекта. Я не чувствую, что я читаю лекцию другим, что есть другие, в принципе. Это однородное состояние. Но в относительном измерении можно сказать, что есть игра в двойственность. Но когда мы забываем пребывание в сердце, мы начинаем видеть вещи вне себя, и тогда к вещам начинается отношение. Их оценки и прочее. Когда вы становитесь послушниками-монахами, сначала вы действительно становитесь послушниками и монахами. По мере прояснения вашего ума, вы видите, что не существует мира вне вашего сознания. не существует вас, ни как мирян, ни как монахов, ни как мужчин, ни как женщин, не существует других, ни как мирян, ни как монахов. В основе не существует, тем не менее все проявляется. Многообразно, бесконечно, активно, каждый в соответствии со своим уровнем, по иерархии, строго в каждой мандале все проявляется, и это непостижимо. Ничего нет, но все проявляется. И вы просто наблюдаете пустотную игру этих форм. И тогда вы меняете также отношение и к себе. Из стадии человека, ставшего монахом, вы переходите, обусловленного кармой, вы переходите к практике игры, когда вы уже становитесь подобными пустотному божеству. На этот переход, понадобится талантливым лет 12. Тем, кто поменее, лет 20-30. С другими качествами обычно к нам не попадают. Они останавливаются где-то там, на стадии первых испытаний. То есть, чтобы к нам попасть, надо иметь качество либо вира, либо дивья. Когда вы переходите в такую стадию игры, сансара перестает быть для вас сансарой. Есть только прояснение, непрестанное прояснение недвойственной основы.
Человек же, постигший высочайшую правду своего собственного бытия, осознает, что она является единой высочайшей реальностью, находящейся за ним, за миром. Фактически он сознает единое как реальность. Я во всех индивидуальных «я», во всех вещах, вечное и неизменное, во всем непостоянном и изменчивом.
Осознать единую высочайшую реальность значит утвердиться в тонком пространстве сознания, в котором нет места эго, желаниям, времени, причинам, следствиям. Потому что все это функции того, что имеет имя и форму. Тот, кто в нем утвердился, у него спонтанно проявляется совершенство, различные качества. То есть все совершенства, которые есть в мире людей, это отголоски такого утверждения. Вновь и вновь мы проясняем это и углубляем такое утверждение. Сначала у нас нет уверенности в том, что мы его как-то нащупали. Но, по крайней мере, мы можем быть уверены, допустим, в ахам вритти. Мы знаем, чувство «я» реально. Мы четко можем различать, когда я помню чувство «я» и когда я его забываю. И когда мы пытаемся держать такое чувство «я», мы видим, что мы можем его держать почти целый день. Тогда мы понимаем, вот это вот обнаженное осознавание, когда наблюдатель отделен от всего остального. Многие йогины рекомендуют, особенно в ретрите, написать себе такие записки: «Помни себя», «Вспомни». Чтобы мы приучили свой ум возвращаться постоянно назад от объектов. Вначале ум не послушен, как собачка, которую ведет хозяин, которая постоянно пытается вырваться. Но хозяин, вновь и вновь притягивая ее, возвращает ее назад. Тогда собачка успокаивается и может идти без поводка. Но все-таки, если большая собака или машина появится рядом, она снова начнет дергаться и может снова побежать. То есть это еще не совсем надежно. Если какое-то крупное впечатление возникнет, то снова собачка может задергаться, заколебаться. Поэтому хозяин должен тренировать собачку так, чтобы она не дрожала, даже когда слон пройдет, лев, или обрушится гора, или появится, вспыхнет вспышка, подобная солнцу. Эта собачка – этот ум, который постоянно хочет очароваться объектами. Тогда хозяин объясняет этой собачке. Под хозяином мы имеем в виду Будхи, тонкий, разумный интеллект. Смотри на все, как на иллюзию, чтоб перед тобой не появилось. Увидишь ли ты слона или огромный автомобиль, то есть любое впечатление не должно тебя впечатлить. Таким образом, йогин тренирует свое наблюдение. И когда такая собачка больше уже не кидается ни на внешние объекты, ни на что, она медленно-медленно начинает разворачиваться на хозяина. Она начинает все-таки... Раньше она только слышала его голос, но не видела. Он был для нее просто голосом из пустоты. Но когда она медленно-медленно разворачивается на хозяина, она начинает видеть его. И она обнаруживает, какой у нее прекрасный хозяин. Какой мудрый и чудесный, глубокий. Она видит, что ее защищает очень могущественный хозяин, что она взята полностью под опеку, что ей не было нужды как-то пугаться, обрывать поводок, дергаться, что она, как бы ее опекает, очень мощный хозяин, который в любой ситуации всегда с ней. И постепенно собачка приучается смотреть на хозяина. И в любых обстоятельствах она всегда уже смотрит только на него. Это процесс переориентации нашего сознания к Всевышнему Источнику, к сердечному пространству. Мы все больше и больше начинаем, наш ум, собачка, начинает все больше и больше смотреть на этот Источник и ориентироваться всегда только на него. Иногда даже возникает такой как бы страх потерять связь с этим источником. То есть мы начинаем им дорожить, как самым великим сердцем. То есть мы готовы пожертвовать чем угодно, но только не этим хозяином. Мы знаем, что из него исходит все. Этот хозяин оказывается настолько чудесный, что собачка видит, что львы, слоны, дома и машины, которые она видела, это все он сотворил для ее тренировки, можно сказать. Для отработки ее концентрации. И, наконец, собачка это однажды решает для себя. Все, хватит бегать за внешними иллюзиями. Мне нужно полностью обрести прибежище в хозяине. Понимая, что единственная возможность для нее развиваться и вообще ход вещей таков. Она понимает, что как только она доверяет хозяину, сразу же ее возможности возрастают. Она может летать быстрее ветра и становиться больше слона. Тогда она понимает, что ее собственные потуги ничего не играют. Но как только она обретает этого хозяина и доверие к нему, то ее собственные качества полностью вырастают. И она начинает всегда доверять этому хозяину, но еще раздельность есть. Она ему доверяет, но она как бы еще имеет иллюзии в отношении собственной воли, в отношении собственных возможностей и прочего. Еще какая-то часть иллюзии «я» сохранилась. Но по мере практики эта собачка начинает обнаруживать, что даже вот эти последние иллюзии, они сдерживают ее. Они как раз ее и ограничивают и мешают. И она принимает решение абсолютной, тотальной самоотдачи. То есть в какой-то момент собачка умнеет и думает, мало просто слушаться хозяина во всем. Он просто превосходит настолько, что лучше полностью с ним слиться. Но это трудно пример привести. Что-то наподобие собачка решила сделать хирургическую пластическую операцию и сменить облик на человека. Сразу поменять статус. Она решила отказаться от себя и перейти в другое положение. Ум начинает полностью поглощаться безграничным источником. И такое поглощение происходит день и ночь. Самотрансценденция подобна тому, как кукла тает в океане. Здесь уже нет места надеждам, страхам. Есть полное доверие ума собачки хозяину Атману. Безграничное доверие, абсолютное доверие, доверие, не имеющее сомнений, тотальное доверие. Доверие, которое рассеивает кучи заблуждений, тучи страданий, невежества, тамаса, вообще всего, которое рассеивает вообще идею «я» как таковую, которое порождает, уничтожает все фиксированные идеи, мирские представления, цепляния и привязанности, ложная схваченность личными качествами, личными суждениями, когда все видится абсолютно абсурдным, абсолютно иллюзорным, абсолютно не выражающим истинное «я». Происходит такой отказ от всего. Вы видите, ваши мысли – полная иллюзия, ваше личное чувство «я» – полная иллюзия, ваша воля есть полная иллюзия. Ваши планы и надежды – полная иллюзия. Ваши убеждения, ваше воспитание и образование. Ваше все – это полная иллюзия. Ни одна из фиксированных идей не принадлежит. Вы полностью переоцениваете свое видение. По сравнению с этой безграничной истиной. И вы признаете как бы тотальное проявление и торжество Абсолюта. Когда такое происходит, то вы уже перестаете различать, то ли вы это вы, то ли Абсолют это Абсолют. Уже начинается такая тонкая игра, лила, когда трудно различить собственное «я» и абсолютное «я», они уже начинают смешиваться. Возникает единый вкус всех явлений. К примеру, радость была радостью, а горе было горем. А теперь все это формы однородной энергии, которая играет. Либо в такие лилы, либо в такие. И каждый имеет свою, как бы, истину. Оскорбление было оскорблением, а почет был почетом. А теперь это одно. Это различные лилы Абсолюта просто. Наслаждение было одним, страдание было другим, а теперь просто это тоже одно. Происходит всеприятие, расслабление и укоренение. Можно сказать, что собачка трансформировалась и обрела видение хозяина. Совершенное, запредельное, свободное. Оно настолько свободное, что оно как бы опьяняет. Если нет еще как бы гибкости, оно может даже пьянить, приводить к отклонениям различным, опьянять своей свободой, когда собачку начинает нести. Она почувствовала себя хозяином. Она посмотрела на мир глазами хозяина. Многие проходят эту стадию, становятся... Ну, по-разному кармы проявляются. Самовыражение, если оно особенно нет обучения учителя, человек спонтанно вошел в это состояние. Может проявляться очень сильно в это время. Но это тоже определенная иллюзия. Хотя нет никаких ограничений, тем не менее нет, не должно быть и никакой связанности. Тот, кто останавливается на этой стадии, еще у него есть тонкая-тонкая двойственность. Привязанность к самовыражению, к определенному способу излучения энергии, к определенному видению. Наконец, когда двойственность уходит, даже это исчезает. Собачка видит, что она всегда была хозяином, что никакой собачки отдельной не было, всегда был только хозяин, а собачка — это его продолжение, продолжение его тела, его часть, просто его игра, просто в свое удовольствие, в желание развлечься. Никогда не было никакой собачки. То есть... Была некая ложная мысль, которая мыслила себя такой. Все становится на свои места. Поэтому, когда возникает какая-либо ситуация, вы можете подумать, собачки нет и никогда не было. Что же остается делать? Кланяться, есть просад, спать, ходить на баджан-мандалу, медитировать. Все как обычно. Делать служение, вставать в 5, ложиться в 22. Ом.